Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, цикл «Иван Ильин. Наследие» продолжает наш эфир. Мы встречаемся сегодня с кандидатом философских наук, прихожанкой храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Натальей Александровной Куликовой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сложная и очень противоречивая работа Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силой». Можно сказать, что мы одну треть этой работы уже рассмотрели, она как-то укладывается в голове очень непросто. Надо вчитываться, надо вдумываться, и, как мы говорили, что работать вот с такими философскими, религиозно-философскими произведениями нужно с карандашом в руках. Чтобы действительно понять мысли выдающихся людей, людей, которые были преданы православной вере, люди были действительно духовные, поэтому их православному человеку нужно хорошо знать и понимать. И сегодня мы продолжаем знакомиться с этой работой о сопротивлении злу силой. Как будет называться наша следующая глава?
Наверное, о силе и зле.
Вот о силе и зле. И еще я хотела сказать вот о чем. Вот если говорить о взглядах Ивана Александровича, то нужно, наверное, обратить внимание на то, что он выделял два очень важных момента, которые должен осмыслить каждый думающий человек. Вот он говорил о том, что существует как бы российский кризис и существует мировой кризис. И я думаю, что это нам важно для понимания именно вот этой работы о сопротивлении злу силой. Потому что Ильин говорит, что российский кризис, он непосредственно связан с мировым кризисом. И вот тоже есть такая цитата из высказываний о Ильине, что под современностью нам надо понимать не только текущий момент, но и весь большой исторический период. А вот этот текущий момент, он исчисляется не днями, неделями и месяцами, а годами и десятилетиями. То есть вот эта современность, она в широком смысле слова уходит своими корнями и в XIX, и в XVIII век, и еще в более ранние века. И вот современная современность, характеризующиеся двойным кризисом, это кризисом российским и кризисом мировым. Оба эти кризиса взаимосвязаны, как я уже сказала, между собой, и без понимания мирового кризиса трудно по-настоящему понять кризис российский. Поэтому вот вопросы, опять же, и русской революции, и все, что происходило, и я думаю, что это тоже имеет отношение к тому, о чем думал вот в своей работе о сопротивлении злой силы Иван Александрович Ильин.
Если говорить о кризисах, то здесь нужно отметить такую вещь, что, собственно, духовная основа любого кризиса, она всегда заключается в отвращении человека от духовных ценностей, от Бога, от его заповедей. Если мы вспомним историю Ветхого Завета, например, да, то есть мы можем такую проследить закономерность, что когда евреи отступали от закона Божия, от Божьих заповедей, начинали поклоняться идолам всевозможным, то Господь всегда направлял их именно с помощью определенных вот таких бедствий, кризисов в нужное русло. И вся история человечества, она может быть рассмотрена нами именно с этой точки зрения, что когда человек пытается пересмотреть христианские ценности, пытается представить добром зло, а зло — это всегда противодуховная вещь, то есть это антибожественное явление, это борьба с Богом всегда, то есть потому что отец лжи и зла — это дьявол, который восстал на Бога и отделился от него самостоятельно и тянет за собой вот весь наш мир. И поэтому любой кризис — это, конечно, кризис в первую очередь духовный, это отдаление человечества от Божьих заповедей, от Бога, от духовных ценностей. И поэтому, когда Иван Александрович Ильин говорил о своей работе о сопротивлении злу силы, он говорил, что это не богословский труд. Он не брал на себя такую задачу и такую ношу писать богословский труд. Он именно написал философское произведение. И поэтому методы исследования здесь именно чисто философские. Это не откровение Божие, конечно, это именно вот такие философские, логические какие-то вот вещи, но... Несомненно, в основе этого лежит духовное видение и духовная жизнь самого автора, то есть Ивана Александровича Ильина. И когда он пишет о пресечении зла как таковом, он не говорит о том, что это правило всей жизни человека, которое он должен посвятить борьбе с внешним злом. Нет, конечно. В первую очередь он отмечает, что, конечно, прав Лев Николаевич Толстой в том, что в первоочередной задаче каждого человека есть борьба именно с собственным сатаной, в собственной душе, с собственными проявлениями страстей и грехов. И это наиважнейшая задача. Но человек является существом общественным, он живет в обществе, и поэтому эти частные случаи, которые возникают, какие-то вот события, которые возникают вокруг любого человека, Иван Александрович Ильин рассматривает вот эти частные случаи, в которых необходимо бывает просто вот сделать выбор, или сопротивляться злу, или согласиться с ним. А то есть, как бы, если человек в какой-то ситуации не будет сопротивляться, то он уже, получается, будет покровительствовать, что ли, вот этому злу. Вот в данной работе он, например, пишет, говоря о понуждении к добру и о пресечении зла, он пишет, что задача понуждения состоит совсем не в насаждении вражды и ненависти, а наоборот, в пресечении душевного механизма ненависти и вражды, стремящегося вырваться наружу и закрепить себя в непоправимых поступках. То есть, как у нас часто бывает, что люди, которые начинают бороться с какими-то антиобщественными проявлениями, антирелигиозными проявлениями других людей, встают на путь ненависти и вражды. Вот здесь очень важно не переступить вот эту грань, когда мы своих оппонентов, мы, христиане, своих оппонентов начинаем недолюбливать, ненавидеть и быть в состоянии вражды с ними. То есть здесь нужно, как Иван Александрович Ильин пишет, всегда помнить о том, что тьмой не рассеешь тьму. То есть зло не может никогда прекратить зло. Только свет рассеивает тьму. То есть только любовью, только добром можно зло прекратить. Это, конечно, истина, она вот истина христианская, и она в основе всего лежит, что в основе всего любовь. Но бывают такие моменты, в которые нужно пожертвовать собственной праведностью, как пишет Ильин, для того, чтобы пресечь внешние проявления зла. И эти моменты он даже вот приводит в пример, что, допустим, толпа насилует там ребенка,
девочку
да. Там насилует, да. Неужели ты пройдешь мимо и не вмешаешься, и не станешь сопротивляться физически вот этим людям? Какой же ты тогда будешь христианин, если ты не заступился за слабого? Нет выше той любви.
Это очень тонкая грань.
Да.
Это вот можно и так свести, и так свести.
Сам Господь говорит, что нет выше любви той, когда душу свою положишь за брата своего. Да, то есть это имеется в виду вот все-таки, конечно, какое-то взаимодействие со злом и какое-то сопротивление именно такое физическое зло, в котором можно потерять даже и собственную жизнь. Вот в этой главе «О силе и зле» Иван Александрович Ильин дает очень такое краткое, но очень емкое определение духовности. То есть он сначала определяется с моментом, в чем же состоит духовность человека, потому что вот в предыдущей он пишет о том, что сопротивляться злу может только духовно здоровый человек. Но мы же понимаем, что на 100% духовно здоровых людей, в общем-то, в мире нет. То есть мы все грешные, мы все подвержены страстям, греху в той или иной степени. Но здесь именно имеется в виду относительно духовно здоровый человек, то есть который все-таки понимает...
Нормальный человек.
Да, который понимает отличие добра от зла. Вот что самое главное. И вот мы в прошлой передаче давали это определение духовности. Я, наверное, позволю себе еще повторить, потому что это очень важно. В самом деле, пишет Иван Александрович, духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное совершенство, воспитывая себя к этому видению и творчеству. Именно в этой природе своей и в этом дыхании своем внутренняя свобода человека священна, и внешние проявления ее неприкосновенны. Именно направленность духовного ока на совершенство, то есть к Богу, да, светит силу внутреннего самоуправления и придает внешнему поступку человека значение духовного события. Именно сила внутреннего самоуправления оформляет личность духовно видящего человека, и тогда его внешнее поведение не нуждается в пресечении и не терпит понуждения. То есть вот духовно здоровый человек, здесь Иван Александрович Ильин не говорит прямо о благодати Божией, о Боге, потому что, еще раз повторяю, он не писал труд богословский, поэтому он вот чисто философское понятие применяет, это объективное совершенство. То есть Бога он называет объективным совершенством в своей работе. И вот это вот нужно как бы понимать, когда знакомишься вот с трудом философским. Но если человек наполняет свою самостоятельность злыми деяниями, а мы знаем, что каждому человеку дарован от Бога самый главный дар, в общем-то, при создании, при творении человека, это свобода. И вот как человек распоряжается собственной свободой, если он направляет ее на греховные поступки, на злые деяния, то он злоупотребляет своей автономией и унизительно извращает этим свою духовность. Говорит Ильин, его личность оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. То есть вот здесь он обосновывает, почему человеку нужна внешняя помощь, почему ему нужно какое-то воздействие. Он говорит, конечно, если говорить о злодее в его таком истинном уже злодействе, таком прочном и абсолютном, то здесь уже, в общем-то, вариантов нет. То есть только можно его пресекать, изолировать там и так далее. Ну, это самые такие вот злодеи, там, которые убивают, насилуют. В них уже, в общем-то, человеческого и тем более божественного вообще уже ничего не осталось. Там, значит, вот сгусток какой-то злобы и ненависти. А он говорит о человеке, который, ну, находится в состоянии таком пограничном. То есть его, может быть, увлекают какие-то страсти его, но его духовность потенциально не угасает. То есть она где-то в глубине сердца, вот эта вот потребность любви и духовности, она в нем все равно живет. И когда его душа поглощается противодуховными содержаниями, то есть грехами, попросту говоря, вот этими страстями его, его духовное око закрыто и ослеплено. Страсти и деяния его дышат враждебностью и разъединением. И он осуществляет не свою духовность, которая потенциально в нем все-таки живет и заложена, а осуществляет свою противодуховность. То есть он служит, в общем-то, дьяволу своими поступками. И он становится не тем, к чему он призван, а его личность, пишет Ильин, состоит из мертвеющего духа и напряженно живущей противодуховности, из угасающей любви, холодно-безразличного цинизма и жгучей злобы. И вот именно двойственный состав личности человека ставит перед другими, ну, относительно духовно здоровыми людьми, задачу понуждения и пресечения. То есть не каждого человека нужно одергивать, понуждать, пресекать его действия. Да? Тут нужна вот очень действительно тонкая грань. То есть духовно здоровый человек, относительно духовно здоровый человек, должен иметь еще и дар рассуждения. То есть вот в каком случае нужно применить, например, воздействие словом, в каком случае нужно применить мягкость, а в каком случае, наоборот, жесткость и твердость в отстаивании каких-то христианских ценностей. А в каких-то случаях бывает и нужно, мы уже с вами говорили об этом, и какое-то прямо физическое понуждение, принуждение, потому что, как пишет Ильин, тело не выше души. И душа не выше духа. Поэтому все должно быть рассматриваться с точки зрения иерархии ценностей.
Он даже там говорит об языке тела, что да. Как человек в своем теле может очень многое скрывать. Но это все проявляется через жесты, мимику. Мы знаем, да, что можно, видя, как выглядит человек, как он работает, как он общается, можно понять, какие страсти владеют этим человеком. Вообще, конечно, наблюдая за собой, за другими людьми, учишься разбираться в людях. Это тоже очень важно.
Ну да, вот как святые сразу посмотрят и, да. и определяют, что ты за человек.
Даже по запаху, говорят, да, могут определить человека. И я читала, какими страстями он обладает. Удивительно, да?
Да, ну это вот Господь уже дает такие способности уже, то есть людям, которые духовно очистились, действительно очистили сердце свое собственное, в первую очередь, от страстей, тогда они могут принять вот эту благодать Божию в полной мере, и вот она и как раз открывает таким людям свойства человеческой души. Потому что человеческая душа — это, конечно, за семью печатями тайна для нас, людей грешных. Вот, ну а Бог видит все и своим избранным открывает. Продолжим нашу мысль, то есть или мысль Ивана Александровича Ильина. В каких случаях необходимо вот именно применять понуждение и пресечение? Еще раз повторю, что он разделял понятие насилия и понятие пресечения или понуждения. То есть в первом случае вот Лев Николаевич Толстой, граф Толстой, он как раз вот эти понятия вообще не разделял. То есть любое вообще пресечение он называл насилием и осуждал. А Иван Александрович Ильин пишет вот такие вещи здесь, что кто останавливает извержение злобы злодея, кто пресекает этот изливающийся вовне поток, тот ставит душу в положение внешней безвыходности, бесплодного скопления внутренней энергии и неизбежного перегорания ее в метущемся и гложущем страдании. Эта обращенность вовнутрь есть первое и необходимое условие для очищения и преображения души, если она вообще еще способна к этому. Но способна ли душа преобразиться и очиститься, нам это неведомо. Поэтому в любом случае, конечно, нам необходимо вот эти попытки делать. Злодей, пишет Ильин, конечно, не согласен на это злобою своею. И это естественно. Ибо зло было бы не злом, а добродушной слабостью, если бы оно мирилось с противодействием. И физическое воздействие на другого человека – против его согласия и в знак решительного волевого сопротивления его духовно неодобряемому внешнему поведению может оказываться единственным духовно точным и духовно искренним словом общения между людьми. То есть духовно здоровый человек не может не возмущаться при виде внутренне торжествующего и внешне изливающегося зла. Он не может не чувствовать, что несопротивление ему есть не только попущение и одобрение, и молчаливое ободрение, но и соучастие в его поступке, считая злодея по совести буйным очагом противодуховности и видя тщету духовного и словесного понуждения, он не может, не смеет, не должен воздерживаться от внешнего пресечения, ибо тело человека не выше его души и не священнее его духа. Оно совсем не есть неприкосновенное святилище злобы или неприступное убежище порочных страстей. Тело злодея есть его орудие, его орган. Оно не отдельно от него. Поэтому физическое воздействие на другого человека против его воли духовно необходимо в жизни каждый раз, как внутреннее самоуправление изменяет ему и нет душевно-духовных средств для того, чтобы предотвратить непоправимые последствия ошибки или злой страсти. Вот тут Иван Александрович Чилин нам как раз описывает ситуацию, когда любые другие увещевания, там какие-то уговоры или прочее воздействие словом, они недейственны. То есть, когда человек теряет над собой контроль, а бывают такие случаи, ну, человек пьяный, например, да, вот, или пьяный разбушевался и громит все вокруг, или, допустим, какие ситуации еще могут быть, ну, просто состояние аффекта находится, то есть настолько гнев его всего заполонил, что ли, да, его душу, что он уже не соображает, что делает. Вот в таких ситуациях человека просто нужно физически остановить.
На самом деле ситуаций очень много. Если внимательно посмотреть за собой, то мы увидим, и мы уже говорили, вспоминали, как мы часто в нашей жизни пресекаем зло вот таким физическим понуждением. Наталья Александровна, христиане очень многие спрашивают, свидетельствует, правильнее будет сказать, о том, что сегодня очень трудно понять, где добро, а где зло. Вот даже детей наших мы с детства, казалось бы, нас так учили. Сейчас мы пытаемся своих детей тоже учить таким образом, чтобы дети разбирались, где добро и где зло. Оказывается, что очень сложно выявить, где под видом зла скрывается добро. Вот я сегодня нашу программу начала с того, что очень важно, изучая произведение Ивана Александровича Ильина, понимать, что он понимал под современностью и что он понимал под мировыми кризисами, и кризисом мировым, и кризисом российским, что это все связано. Так вот, кто злодей, ставит вопрос Ильин. Кто этот человек или что это за общество? Вот я еще могу сказать такую вещь, что если говорить о мировом кризисе, писал Ильин, это кризис всеобъемлющий, религиозный, духовный, политический, хозяйственный и культурный. В религиозном плане происходило постепенное выветривание христианства в душах людей. Особенно это было в 19-м, 20-м. И сегодня мы тоже видим, какие идут гонения на христиан, скрытые и открытые. В христианском, а тем более нехристианском плане был образован в эти века широкий антихристианский фронт, задача которого — создание антихристианской культуры. Политическое и правовое — это подорвало патриотическое чувство, и утрачено было здоровое правосознание людей. И, наконец, утрата правосознания привела к возникновению нового типа государства, государства тоталитарного. Это пишет Ильин. Так вот, кто есть злодей? Кто? Вот что так, это за,
да,
за человек, общество людей, которые олицетворяют сегодня это зло?
Вот, вступая в полемику с Львом Николаевичем Толстым о его идее несопротивления злу, Иван Александрович Ильин как раз отмечает, что корень-то проблемы лежит в том, почему эта теория графа Толстого, она неверна и вредна, что понятие зла здесь не определено или определено совершенно неверно. То есть Лев Николаевич Толстой свел все зло к насилию. То есть насилие – это есть зло, любое. Не разделяя, насилие – это пресечение, понуждение, как сделал это Иван Александрович Ильин. А Иван Александрович Ильин определяет зло по Евангелию. Он говорит, все, что несет в себе противодуховную вражду, то есть вражду против Бога, есть зло.
Но он еще говорит о том, что он прямо пункты целые дает. Один из пунктов говорит о том, что злодей – это тот, кто способствует разделению людей. Вот такое у него я прочла. К сожалению, у меня не осталось.
Ну, дело в том, что Господь сказал, что Он вообще пришел разделить людей, что Я меч принес в мир. В любом случае люди будут разделяться.
Что Я не мир принес, но
да,
меч.
Но меч.
Господь сказал.
Да, Господь сказал. Поэтому Иван Александрович Чилин говорит о внутреннем состоянии человека, который замыкается в себе, ну вот как дьявол является самозамкнувшейся личностью, вот, который не отдает ничего другим, только себе все, вот такой эгоцентризм. Так и любой человек, который предается злым страстям, он становится вот таким эгоцентриком. И вот вся теория Льва Николаевича Толстого, это тоже вот такой эгоцентризм моралиста, который думает только вот о себе, о своем состоянии и о том, чтобы не повредить вот эту свою праведность, вот, чтобы быть чистым морально, но совершенно равнодушным к окружающим людям. Вот в основе любви лежит как раз это взаимодействие людей в добре и любви. Господь создал нас как сообщающиеся сосуды. Мы должны вот черпать от Бога эту энергию любви и передавать ее друг другу, делиться этой любовью. В этом и заключается, в общем-то, весь принцип существования мироздания, созданного Творцом. И когда человек замыкается в себе и обращает внимание только внутрь себя, как часто бывает, это происходит и с христианами. То есть мы начинаем заниматься, скопаться в собственной душе, заниматься только собственными грехами и борьбе с ним, забывая о том, что нужно творить добро. А что такое добро? Это в первую очередь какие-то поступки, направленные на то, чтобы помочь другим людям, чтобы утвердить какие-то христианские ценности в обществе, да? То есть поделиться своими какими-то, может быть, знаниями или жизнью своей с другими людьми. Без этого нет христиан. А зачастую вот ошибка христиан бывает в том, что они вот замыкаются в себе и, в общем, живут, ну, как говорят, моя хата с краю, да, я ничего не знаю, не начинают не интересоваться ни политикой, ни общественной жизнью, там, не участвуют в выборах. И вот Ильин пишет такую интересную здесь вещь. Человек гибнет не только тогда, когда он беднеет, голодает, страдает и умирает, а тогда, когда он слабеет духом и разлагается нравственно и религиозно. Не тогда, когда ему трудно жить или невозможно поддерживать свое существование, а тогда, когда он живет унизительно и умирает позорно. Не тогда, когда он страдает или терпит лишения и беды, а когда он предается злу.
Если мы уже говорим, что мы должны разбираться, учиться разбираться в этих процессах, которые происходят в мире. Разве мы сейчас не видим, что мир, вот этот прогресс, он двигается к своему завершению? Разве мы этого не понимаем? И разве мы не чувствуем, какая идет мощнейшая борьба между добром и злом сегодня? И разве нам сегодня не подается вот это вот скрытое зло за то добро, которое вот должно стать? То есть здесь очень-очень много вопросов на самом деле.
Конечно,
вопросов очень много.
Конечно, это так, да.
И как нам святые отцы даже вот последних времен говорят о том, вы не заблуждайтесь. То есть хорошего, лучшего ничего не будет. То есть никакое вы здесь царство на земле не построите. То есть вы готовьте к свою душу к спасению. Это самая главная мысль, которую мы читаем у святых отцов. Потому что очень многие считают, вот все это пройдет, и мы заживем опять, как раньше жили. А сейчас Господь так взялся за людей, так уже показал, что мы без Бога вообще ничего из себя не представляем. Поэтому это уже только как бы даже уже люди, которые далеки от Бога, и то уже это начинают понимать, что происходит что-то из ряда вон выходящее.
Конечно, эта вражда, она не только в наше время идет. Это вся история человечества, это борьба добра со злом, и это борьба дьявола с Богом. Да? То есть он постоянно пытается противопоставить, то есть он сотворить ничего не может, как Творец, но он постоянно коверкает и портит то, что создано Богом. Поэтому эта борьба, она, и причем зло, оно изначально агрессивно, именно по этой причине, потому что оно не может творить. Поэтому оно агрессивно и постоянно проявляет себя в мире. И вот тоже очень важно, и Иван Ильин отмечает, что довести человека до самопредания, до несопротивления, покорности, до наслаждения злом и преданности ему бывает гораздо легче именно не физическим насилием, а другими, более мягкими средствами. Мало того, именно физическое насилие ведет нередко к обратному результату, к очищению души, укреплению и закалению духовной воли. Зло гораздо легче входит в душу, прокрадываясь и увлекая, чем насилуя и ломая. Для него бывает целесообразнее надеть личину, чем сразу обнаружить свою отвратительность. Поэтому злодеи, желая одолеть незлодеев, не только насилуют и убивают, но восхваляют зло, поносят добро, лгут, клевещут, льстят, пропагандируют и агитируют. Потом, приобретая авторитет, приказывают и запрещают.
Вот оно тоталитарное государство. Да. То есть сначала пропагандируют, агитируют, да. А потом уже просто силой людей заставляют.
Вот взять хотя бы наш кинематограф, да? А не будет в душах чувства обиды, зависти, вражды, мстительности, ненависти и злобы. Ставят людей в тягостные, унизительные, невыносимые условия жизни. Подкупают выгодою, почетом, властью. Стараются подорвать в душе чувство собственного достоинства и доверия людей друг другу. Приучают ко злу простой повторностью, бесстыдным примером, незаметным заражением, расшатыванием воли, привитием порочных душевных механизмов и стремятся покрыть все это явной удачливостью, безнаказанностью, гамом упоенного пиршества. Вот как действует зло. Мы знаем, что отец лжи – это дьявол испокон века. И еще раз повторю, зло – это есть в первую очередь противодуховное вражда, то есть вражда с Богом. То есть для того, чтобы нам определиться, что есть добро и что зло, нужно просто читать Евангелие, Слово Божие. И тогда мы будем заповеди Божьи, да, повторять для себя постоянно. И тогда мы будем ориентироваться. Ну и, конечно, святых отцов, которые разъясняют нам все эти моменты в Библии, в Евангелии.
А главное – жить так.
И, соответственно, да, стараться жить по заповедям Божьим. И творить добро. Только добро может уничтожить зло.
Наталья Александровна, вам большое спасибо. Сегодня мы эфир наш заканчиваем, но продолжим его. Работа серьезная, достаточно большая работа Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силой». Дорогие наши слушатели, это был цикл «Иван Ильин. Наследие» с кандидатом философских наук, прихожанкой храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Натальей Александровной Куликовой. Продолжение следует.
Спасибо всем. До новых встреч. Помогай всем Господь.